Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Отдельное федеральное агентство может быть создано в России для решения проблем детей-сирот, заявил уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Всякого рода комитеты и советы не смогут решить существующих проблем. Есть предложение от профильного комитета создать федеральное агентство, которое будет заниматься именно проблемами сиротства и оперативно решать эти проблемы, сказал Астахов. По словам омбудсмена, новое федеральное агентство может появиться при Минобрнауке. С идеей создать ведомство выступил Думский комитет по делам семьи, женщин и детей. Уполномоченный добавил, что на данный момент в России нет единого ведомства, занимающегося сиротами. Функции распределены между 19 федеральными ведомствами. И мне, как уполномоченному, приходится играть роль комиссара при президенте и решать все эти вопросы со штатом всего в 20 человек, отметил Астахов. О том, нужно ли России агентство по делам сирот, мы сегодня беседуем с муниципальным депутатом района Зюзина, активистом партии 5 декабря Константином Янкаускусом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Константин.
Здравствуйте.
Вот вы практически работаете на месте. Как выглядит сейчас проблема усыновления вот хотя бы в вашем муниципальном образовании?
Ну, смотрите, да, вот прям могу конкретно по своему району, в общем-то, такой типичный московский район, 120 тысяч жителей, роддом есть, вот, показатели средние по городу, вот могу вам рассказать статистику. Опека и попечительство, то есть это, в общем-то, не конкретно детские дома, да, но та структура, которая контролирует, в том числе, детские дома, школы-интернаты и сиротские приюты, вот, да, то есть взаимодействие с этими детьми, это у нас переданные муниципалитету полномочия от города. И буквально вот мы 2 месяца назад заслуживали по итогам 9 месяцев прошлого года отчет нашего отдела опеки. Значит, вот конкретно берем мой район. В среднем 45 детей ежегодно выявляются опекой как дети без попечения родителей. Либо отказники, примерно половина, то есть ребеночка родили в роддоме и отказались от него, половина. Вторая половина, это значит, ну, то есть, или вот какой-то несчастный случай, родители умерли, да, либо лишение родительских прав. Ну, то есть, депрессивные семьи, алкоголизм, наркомания. Вот смотрите, 45 детей. Значит, вот за 9 месяцев, ну, практически за год, там, может быть, плюс-минус 1-2 ребенка, значит, 45 новых появилось, да. Только 20 детей либо в какой-то форме под опеку передаются, либо в приемную семью, то есть это когда заключается договор между отделом опеки и семьей, она получает за эти деньги, да, ну, если уж совсем грубо говоря, такое там полупрофессиональное, да, исполнение родительских обязанностей. И, значит, усыновление. Вот это в сумме 20 ребят. То есть, получается, 45 новых ребят у нас остались сирот, да, без попечения родителей. Из них только 20, значит, усыновили. Не усыновили, а вот, ну, либо опекают, либо усыновляют. Усыновляют, кстати, вот из этих 20 всего 4. 4, да? Трех ребят взяли из роддома, 3 отказников, а всего там 9 отказников, то есть 6 пока детей не нашли свою семью. Ну и что плохого, даже если бы не каждый год, а там вот раз в 3 года, вот какой-то один вот этот вот счастливый отказник нашел семью, да, в Соединенных Штатах Америки. Вот, собственно, вот я могу сказать, на конкретном районе, вот там, может быть, одного мальчика там, за 2-3 года у нас в Зюзино лишили возможности, как бы, на шанс в жизни, да, иметь счастливую семью. Вот как бы, я вот это вижу своими глазами. У нас, когда рассказывает, в общем, руководитель отдела опеки, как это вот все эти истории, в общем-то, это достаточно тяжело все это слушать иногда бывает. Вот, но вот ситуация такая. Вот, то есть, примерно у нас сейчас опека порядка 300 детей имеет на контроле, да, половина, 144 ребенка, да, это те, кто находится на либо на попечительстве, на опеке, либо в усыновленных семьях, либо в приемных семьях. 154 ребенка это те кто-либо в школе-интернате, у нас школа-интернат на территории района, либо сиротский приют. Из приюта потом там в интернат или в детский дом распределяют детишек. Вот. То есть вот такая ситуация. И постоянно, значит, вот это вот число, вот не намного, вот, значит, детей, которые именно без родителей в детских домах, в интернатах, оно увеличивается с каждым годом. И это вот результат, вот депутаты столько от «Единой России», они говорили, что вот, там надо развивать. И это вот результат, у меня там данные лет за 5 есть. Это вот 5-летняя политика «Единой России» в районе Зюзина конкретно, вот она видна, что число сирот растет. Ничего им не интересно, эти сиротские. То, что там Астахов говорит про это агентство, ну, это же просто человек вообще, значит, не очень компетентен. Опека, попечительство, помощь сиротам – это региональный уровень. Где-то передается, как в Москве, муниципалитетам. Сейчас все это опять хотят централизовать, то есть создать какое-то отдельное ведомство со своей структурой, со своим штатом, будто идет на всякие внутренние регламенты, да, на то, как они будут взаимодействовать с региональными властями. Потом, может быть, они в регионах захотят эту структуру унифицировать. То есть вместо реальной работы, которая могла бы быть, ну, там, я не знаю, там, через какую-то национальную программу, в общем, по, значит, ликвидации такого массового сиротства, да, мы имеем, в общем-то, в общем, очередные вот такие вот какие-то бюрократические, пиаровские, я бы сказал, какие-то вещи.
А чем вы объясняете такую позицию Павла Астахова? Может, он просто мутит воду, чтобы затушевать проблему закона Димы Яковлева?
Да, я бы сказал, что он же несет как персональная, на нем лежит ответственность, то, что как он детский омбудсмен, он скорее теперь выглядит как псевдо-омбудсмен, да? То есть вот реально нарушаются права ребенка, да? Конкретно этим законом. Он его поддерживает. Теперь ему нужно изобразить какую-то, в общем-то, нельзя же просто, в общем, лишить там несколько тысяч детей, значит, семей, 46 детей лишить вполне конкретных родителей, которые уже были определены, да, и дети их видели, вот. Нельзя просто так это сделать и дальше как ни в чем не бывало жить. Это вот именно его компетенция-то. Все остальные единороссы, они потом будут там рассказывать про какие-нибудь там нацпроекты, еще что-нибудь придумают перед выборами. А Астахов конкретно за детей отвечает. Поэтому вот он придумал такое громкое название – федеральное агентство. Вот. И, ну, я говорю, это совершенно некомпетентный подход. То есть нужна, если он хочет заниматься, во-первых, нужна какая-то национальная программа. В рамках этой программы как раз регионам нужно передавать больше финансовых средств. Потому что это же у нас проблема-то, она вообще более общая, что вся социалка на регионах в основном лежит, на муниципалитетах. Все самые крупные налоги – все в федеральном бюджете. То есть обязательства все перед населением у регионов, а денег на исполнение этих обязательств нет. Но хотя бы вы по вопросу сирот-то исправьте эту ситуацию, да? Это раз. Второе, конечно, проблема сиротства, она более, скажем так, она вообще более широкая, вот как и все проблемы-то. И это следствие, ну, как сказать, общей такой социально-экономической ситуации. Потому что вот половина, как я сказал, да, половина – это отказники, а половина – это дети из, получается, неблагополучных семей. Это алкоголизм. Это наркомания, да, ну, просто бедность, да, вот, это, в общем-то, уходит, в общем, в такие общероссийские проблемы, по которым тоже, потому что алкоголизму должна быть отдельная программа, по той же наркомании. И вот, как мне кажется, мы в итоге упираемся в то, что у нас Государственная Дума не работает. Вот там бедная опека в Зюзино как-то это пытается что-то сделать, да, где-то, кстати, они и пытаются заработать на этом, и какие-то требования, там, ко мне лично, в общем, жаловались, анонимные жалобы поступали от усыновители, что и вымогают просто деньги откровенно, да, чтобы вот хотите усыновить ребенка, а мы вам можем отказать, так что, в общем, давайте делитесь. Вот, понимаете, то есть, если бы у нас парламент работал, он бы занимался алкоголизмом, наркоманией, а не вот придумывал такие просто людоедские законы. И как следствие нормальной работы парламента у нас было бы и то, что у нас количество сирот было бы меньше, чем сейчас есть.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода». Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, нужно ли России агентство по делам сирот, мы сегодня беседуем с муниципальным депутатом района Зюзина, активистом партии 5 декабря Константином Янкаускасом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, нужно ли России агентство по делам сирот, мы сегодня беседуем с муниципальным депутатом района Зюзина, активистом партии 5 декабря Константином Янковским. Слушаем вопрос от москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Объясните мне, вот не могу я этого понять. Почему нельзя, раз отказываются от инвалидов наши семьи, почему американцам этих детей продают? Но это же действительно нонсенс какой-то. Почему не отдавать бесплатно, еще и спасибо за это говорить? И сразу никаких там не будет ни коррупции, ничего. И этот же Исаев не будет возникать, что торговлей детьми занимаются те, кто вышел на марш, на котором я сам тоже был. Просто отдавать бесплатно, и все. Спасибо.
Слово Константину.
Ну, у нас вот на всем стараются чиновники заработать, вот на чем только можно. Почему продают, да, и не только, кстати, в общем-то, не продают, а вымогают деньги. И, в общем-то, в основном, наверное, 90% с российских усыновителей, да, с наших соотечественников. Потому что у нас, во-первых, все это коррумпировано, не подконтрольно. Вот здесь еще в чем, скажем так, важная особенность, что практически никто не пытается контролировать вот эту сферу опеки, попечительства, усыновления. То есть там по каким-то другим вопросам есть жесткий общественный контроль. Ну, там Чирикова, например, занимается экологией, а Навальный занимается госзакупками. Здесь мы вот практически... И то, кстати, вот Навальный, да, там по детскому дому поднял скандал, что как воруют на обуви для сирот. Вот. Правоохранительной системы нет, то есть пойдешь, напишешь какой-нибудь в тот же районный отдел, в прокуратуру, либо, как сказать, времени нет этим заниматься, надо там раскрываемость, эту палки свои набирать, да, либо в сговоре, что, в принципе, тоже какой-нибудь, вот находится этот вот, да, детский дом на территории района, значит, это такое, как сказать, хлебное место для начальника районного отдела полиции. Он все эти места знает, все палатки, в том числе этот детский дом, да, будут на него жаловаться, он вызовет директора, скажет, ну, как ты так вот это продаешь, давай как-то, ну, как говорится, за крышу плати, вот. Поэтому, в общем-то, я говорю, мы вот с этим вот тоже вроде бы частный момент, мы упираемся во что? В то, что, в общем-то, система государственной власти, система правоохранительных органов, полностью она развалена и деградировала, и бесплатно, даже если бы вот, даже если бы сам Путин сказал, не, говорит, давайте бесплатно американцам отдавать, я думаю, что все равно бы ничего исправить не получилось.
Слушаем вопрос от Людмилы Ивановны из Смоленской области.
Ой, добрый вечер. А вопрос будет такой. Как докричаться до власть имущих, как им сказать, что идиотическое управление страной уже привело, по сути дела, к краху? Вот я живу в деревне. По сегодняшней теме масса примеров. И ребенка топят в туалете, и ребенка зимой, юная, правда, уже после 18 лет, мама оставляет в нетопленной квартире и так далее. И масса примеров. Пожары сгорают в домах. Дело в том, что вся Россия в неполадках, в пожаре, куда ни кинь, но всюду клин. Черт их возьми, каждого руководящего. Уже у нас, у простых, переполнена чаша у одних, а у других раболепство сохраняется до предела. Вот Путин плохо, Дума плохо, но голосовать я буду только за Путина. Это в смысле речи такие я слышала, когда вот агитировала на выборах. Вы понимаете? Да черт же возьми, кто-то слушает, в частности, простите за эмоциональность, я давно эмоционально не говорила, да и редко ворваюсь в эфир. Неужели они не слышат? Неужели там наверх пробираются только подлые и враги людей и в целом страны?
Ну, именно так, вот, как вы сказали, так и есть. На самом деле, вот говорить о том, что как бы нам докричаться до власти, с моей точки зрения, уже просто не только бесполезно, это вредно. Нам нужно думать, как нам эту власть менять, в общем, всю систему власти. И вот, в частности, поэтому, когда вот появилась вот эта вот мизерная возможность зарегистрировать независимую, неподконтрольную Кремлю партию, да, мы с еще там рядом и муниципальных депутатов, и гражданских активистов, и организаторов зимних протестных митингов, мы вот решили создать партию 5 декабря, потому что я вижу то, что я делал на муниципальном уровне, это упирается все равно вот в эту вертикаль власти, вот, которая прямо идет реально от президента, да, там, и до конкретного дворника, до конкретного директора сиротского приюта. Поэтому, в общем-то, да, пытались там до прошлого года создать систему такой безальтернативности, что даже если власть плохая, за кого голосовать? Там, за клоунов, там, Зюганова, Жириновского и Миронова, да? Вот. Но сейчас вроде бы такая возможность есть, и поэтому, как бы, вот еще одна возможность, скажем так, для гражданской активности – это участие в новых политических партиях. Там не только партия 5 декабря, их целый ряд появился новых и перспективных. Вот. Участие в партиях – это тоже выход. И голосование, и наблюдение, в том числе для этого мы создаем. В общем, вот такая возможность. И, безусловно, акции протеста, и, в общем-то, вот эту акцию я считаю сверхуспешной по сиротам. Она, во-первых, очень достойная, и всем низкий поклон, кто вышел на нее, потому что, как я говорил, ну, за сирот некому заступиться. То есть пенсионеры за свои пенсии, вы помните, как выходили за свои льготы, да, в 2005 году. Студенты... тоже, да, если их там объединяют вузы, да, там не платят стипендии, тоже протестуют. А кто за сирот тут заступится-то? Поэтому, в общем-то, все, кто пришли, огромные молодцы, а те, кто не пришли, наверное, должны задуматься и что-то сделать тоже полезное против этого закона, чтобы его отменили в итоге.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виталия Евдокимовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, тема для меня очень болезненная. По нескольким причинам. Ну, во-первых, я многодетный отец, отец четырех детей, из которых трое мои родные по крови, один мною усыновлен, причем инвалид усыновлен. Так что эта тема для меня слишком хороша, знакома. Значит, мое мнение, что весь этот шабаш, который сейчас идет, во многом спекулятивный. Значит, спекулируют на детях, это... антиморально и... Значит, ну, мое мнение какое? Значит, конечно, в чужую страну передавать нормального, здорового ребенка это нельзя, это аморально. Тем более большинство стран... Я вот недавно слушал выступление Никонова, он там привел примеры тех стран, которые имеют законы, запрещающие передачу детей в другие страны. Значит, да, кстати, эти страны не кем-то, в общем-то, не критикуются, критикуются только Россия. Значит, у меня такое, значит, мнение, что да, можно отдавать, скажем, больных детей, инвалидов, которые у нас в России не могут быть вылечены, а учитывая то, что, скажем, Америка, ну, по большому счету, Запад, имеют несколько большую, так сказать, развитую медицину. Их можно отдавать. Ни в коем случае, конечно, не продавать. Это вообще верх цинизма. И со стороны тех, кто продают, и со стороны тех, кто покупают. При этом, значит, ни в коем случае ребенок не должен терять свое гражданство, свое подданство. То есть он имеет возможность всегда вернуться в родную страну. Ну, вот, значит, вопрос в сущности, почему критикуется Россия, не критикуются другие страны. А предложение, я уже сказал, можно отдавать как исключение без торговли.
Спасибо.
Ну, почему критикуется Россия? Потому что я живу в России, я патриот своей страны, и я критикую свое правительство, когда оно что-то делает неправильно. И чужой опыт лучше перенимать только хороший, вот, в Америке негров вешают, ну... Давайте вот мы живем в своей стране, давайте критиковать правительство, хвалить, когда оно делает что-то хорошо. Это, в общем-то, ужаснейший, наверное, один из самых ужасных законопроектов, я думаю, за всю историю Единой России, да, и Путина. Вот. Что касается усыновления, да, там процедуры, ребенка вообще позволяют усыновлять в значит, ну, как бы зарубежным гражданам, если у нас нет, не нашлось усыновителя в России. Как правило, это как раз там, в общем, американцы берут любых детишек, и больных берут, и очень больных, и которые действительно в России невозможно вылечить. Но, понимаете, я вам говорю, вот у нас, условно говоря, в конкретном районе 9 отказников в роддоме, только треть усыновляют. А две трети вы что, предлагаете жить в детском доме, в том состоянии, да, в каком они живут? Поэтому я, в общем-то, пусть берут здоровье. Главное, чтобы ребенок был счастлив. Если, в общем-то, он потом будет благодарен стране за то, что она дала, и действительно там будет ее подано, может быть, вернется жить туда, будет жить на два дома, да, если, значит, он... Ему, в общем-то, будет у него шанс такой. И вот я хотел еще сказать по поводу того, что покупают американцы. Вот такой вот, значит, это, по-моему, депутат Федоров, да, из «Единой России» вбросил такой, значит, такой фин, да, что американцы за деньги. Я вот специально так поинтересовался, да, там и поспрашивал у коллег в интернете. Ни одного запроса нет от депутата Федорова по поводу усыновления, значит, американцами за деньги, как они, да, вывозят детей. Ни от Федорова, ни от Исаева, не от Баталина. И вот там по Навальному куча запросов, да, по Удальцову куча запросов, по, значит, там, тому, там, по НКО, да, значит, что все иностранные агенты, куча. То есть, на самом деле, ложь и демагогия от начала и до конца. То есть, никаких фактов нет, никаких следственных действий не ведется. Зато, значит, вот они, вот это вот просто, ну, просто люди не отвечают за свои слова, потому что они не депутаты, их никто не выбирал, и они могут просто, вот, просто нагло врать, зная, что они надеются, что через 5 лет их вот опять так же вот на этих каруселях, на этих, значит, вбросах, на этих фальсификациях их опять втащут в Думу, они будут опять людям лапшу на уши вешать.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушницы Раисы.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здрасте.
Спасибо вам за большую передачу. И еще спасибо Путину. Такой приказ принял, такое постановление. Правильно делает, пусть не дают детей. Я вот воспитала троих детей одна, без мужа. Все нормально. Никакого никому ничего не давала. И дети растут здесь, и служат, и военные все были.
Раиса, а что делать с теми, кто в детских домах? Кого, да, которого не усыновляют ваши соседи? Вот вы что предлагаете?
Я скажу сейчас, подождите. Вот в детских домах, это очень там деньги поступает. Вот у нас поступление было в долларах. Открыли посылку гуманитарную, там доллары появились. Откуда они? Вот. Они скрыли это дело, закрыли это дело, никому не сказали. Мечеть такое же было дело. Мечеть поступает в такой гуманитарной помощь, а не доллары были посылки. А когда это обнаружили, бабушка отправили булгары гулять, катер кататься, и всем закрыли. Это идет мафиозная группа такая, да, чтобы весь хватить.
И вы предлагаете детей оставить в этих мафиозных группах, я вас понял.
Оставить детей у нас.
Да, вот вы говорите, что у вас мафия в детских домах, и вы предлагаете у этой мафии, значит, оставить детей. Ну, в общем-то, вот тоже, кстати, такая позиция вот характерная. У нас все плохо, но лучше пусть плохо, извините, по уши, да, в фекалиях, но в родной стране, значит, чем вот, значит, мы, значит, его, значит, отдадим на Запад. Ну, как вообще, то есть, кто-то из великих сказал, где хорошо, там и родина. Понимаете, надо создавать здесь условия, опять-таки, мы возвращаемся там к тому, что экономика должна быть нормальная, нормальные рабочие места, чтобы люди не сидели без работы, вот в средней полосе России, да, на юге, не спивались, чтобы потом у них их не лишали родительских прав, не забирали детей. Вот понимаете, то есть, над этим никто, парламент над этим не хочет работать. Вообще, бюджет, например, принимается, а я вот как экономист по образованию могу сказать, что, во-первых, ну, совершенно чудовищный, мы говорили, да, дисбаланс между центром и регионами в налогах, да, дисбаланс между отдельными регионами. Бюджет просто одобряется вообще без всяких поправок, то есть что правительство там, что куда внесло, да, так и приняли. Посмотрите, да, там, вот, говорит, в Америке, да, покупать детей. Вы посмотрите, сколько в Америке расходы на образование, сколько в России. Вот если мы относительно будем смотреть ВВП, да, в процентах к ВВП, в Америке в полтора раза выше. У них 5,5, там, почти 6%. У нас 4,2%. По здравоохранению вообще просто. У нас меньше 4% от ВВП, в Америке 16%, в 4 раза больше. Вот отсюда идет неравенство возможностей, понимаете? В Америке простая семья, там, мало того, что она сама может встать на ноги. Это совершенно усыновляют же, это не какие-то там олигархи, это не Брэд Питт с Анджелиной Джоли, да, как там Путину хотелось бы, чтобы они усыновили. Понимаете, они куда-то вообще в Африку едут. А это такие простые люди, средний класс, да, вот, они, даже рабочий класс, да, там синие воротнички, они могут позволить себе, да, еще, в общем, потратить какие-то силы, время усыновить, удочерить ребенка в России. Потому что там государство вкладывается в равные возможности, в социальную сферу. А у нас, понимаете, и еще значит, что мы там, значит, вот в этой стране, да, в которой мы ничего не делаем, вот, значит, Единая Россия у нас как позиция такая, пусть дети, значит, сидят в этих детских домах. Это самое, наверное, одно из самых жутких социальных учреждений.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Александр.
Меня очень тронула женщина, которая из сельской местности эту тему обозначила. Я хочу в продолжении того разговора, я сам живу в сельской местности, добавить. Мне кажется, что вот эта проблема детей по усыновлению и прочее, 5-10, корни этой проблемы лежат у нас в России далеко назад. Это где-то к 17-му году надо возвращаться. Я хотел бы, наверное, заострить внимание на то, что нам не надо плодить детей, которые поступали бы немощные и покалеченные в дома. Мне кажется, с этим правительством, которое мы сейчас имеем, то самое правительство, которое с 17-го года у нас до сих пор нелегитимно, ни одного часа у нас не было с 17-го года легитимного правительства, мы с этим правительством будем и дальше с этой проблемой сталкиваться. И дальше у нас будет обезлюдено село, и дальше у нас будут появляться дети неполноценные, и алкоголические семьи, и наркомания, и 5-10. И такой вопрос. Наверное, ваш собеседник эту тему знает хорошо. Так вот, я хочу, чтобы все радиослушатели «Радио Свобода» услышали. А сколько было детей в среднем в крестьянских семьях императорской России? И были ли среди них, ну, конечно, были всякие, но в основном, были ли среди них алкоголики, наркоманы, и были ли они калеками? Спасибо.
Ну, такой статистики, конечно, ни у кого нет, но семьи были более... Россия была аграрной страной. Да. И, конечно, воспроизводство сельского населения было расширено.
Ну, смертность выше была, младенческая, конечно. Ну, вообще сложно сравнивать, тогда и медицина была немножко на другом уровне. Но, в общем, конечно, да, традиции были немножко другие, была, в общем-то, да, аграрная страна, и ряд исследователей там какие-то высчитывали ряды и говорили, что, в общем-то, чуть ли там не 400 миллионов человек жило бы в конце 20 века, если вот были... эти темпы рождаемости, да, ну, конечно, здесь вот, ну, вот мы опять, вот это вот сиротство, это же не вот проблема сама по себе, мы же там выходим, да, на то, что действительно не могут иногда, не могут просто вытянуть ребенка, вот там, на второго это дают материнский капитал, который, в общем-то, ты его и по назначению не используешь, он там мизерный, ни квартиру на него не купишь, да, там, в ипотеку, ну, никак, короче, не используешь, вот, не могут потянуть, да, алкоголизм, ну, я думаю, что и в царской России Некрасов же писал, что, да, до смерти работает, до полусмерти пьет, там, не ребенок, конечно, ну, а взрослые люди, вот, ну, нужно бороться с этими, понимаете, с алкоголизмом это отдельное должна быть, вообще это вот должна быть национальная программа, национальный проект, ну, это нация спивается нация, да, спивается деревни именно, да. Нет уже никакой. У нас, понимаете, у нас даже наоборот, в процентном соотношении поднимали, получается, пиво, акцизы на пиво, вот если пересчитывать в это в массовую долю спирта, получается, что на спирт в пиве даже акцизы подтягивали к акцизам на водку. То есть, получается, пиво в какой-то момент дорожало быстрее, чем водка. Это тоже, вот господин Мединский, бывший, значит, депутат Государственной Думы, все же помнят, чем он занимался, как он дорабатывал, как он говорит, закон о рекламе крепкого алкоголя, что эта реклама не была в печатных СМИ, а потом она туда вернулась, да, то есть вот, пожалуйста, тоже политика, на словах они говорят, что они там за сирот, вот, а на деле, вот, пожалуйста, алкоголизм, одна из причин того, что люди спиваются, бьют детей, плохо обращаются, дети голодные, вообще не знают, как ножом вилкой, там, в общем, вот, когда нам рассказывали в собрании, что, говорит, Вот ребенок, который, допустим, он отказник, то есть он с самого начала, он хотя бы умеет вилкой, ножом, ну, то есть, в общем-то, ребеночек бедный просто живет в детском доме, да, а тут просто дети из какого-то, из полузвериного какого-то, вот из этой, даже не из квартиры, из какой-то норы их вытаскивают, они даже не знают, вот как есть ножом, вилкой, не знают, что такое спать на чистом белье, понимаете? Вот, пожалуйста, результат алкоголизма. У нас господин Мединский принял такой закон о рекламе, его в качестве, видимо, поощрения назначают министром культуры. Это совершенно какие-то, вот, в общем, для меня это непонятные, непонятные вещи, непонятные решения, непонятная кадровая политика совершенно.
Да, давайте послушаем Наталью, радиослушательницу из Иркутска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, вы знаете, меня все-таки вот в этих всех вопросах усыновления детей, пристраивания их куда-то, когда поднимается вопрос, почему наши россияне не усыновляют, да, почему дается возможность там за рубеж их отправить, наших родных русских детей. И вот этот вопрос мужчина сейчас поднял. А почему же вот в этой сети целая отрасль уже выстроилась, да? Соцзащита, органы опеки, детские дома, дома на сутки. Вот до этого, до вот этих звеньев не прослеживается семья, которая действительно абсолютно неразумеющая мама. Отцов у нее, этих детей море. И вот дети поступают в приюты. Моя мама вот работала в приюте после школьной практики, да, отработав в начальной школе. По шесть детей из семей поступают в эти целыми семьями. Почему же не ставится вопрос не в отделениях, куда приходят эти мамы и за раз из года в год, теперь уже за материнским капиталом в надежде получить. Почему вот это не происходит? Почему им позволяют опять рожать, ну, плодиться действительно, и оставлять вот отказники, какое страшное слово. Я сама инвалид по зрению первой группы. Мы живем в семье, да, и я за своих детей просто, хотя вот приходили, да, говорят, зачем вам дети? Но у нас такие душевные, мы их стараемся воспитать людьми. Я за своего ребенка просто, я не знаю, что сделаю, если вдруг его обидят. Понимаете, стараемся изо всех сил воспитать, ну, членов общества полноценных, и это у нас получается. Почему не прослеживается вот этот вопрос в неблагополучных семьях?
Ну, спасибо, Наталья.
Понимаете, потому что, я говорю, это социалка, на которой постоянно экономят. Я вот приводил цифры, да, по сравнению с Европой. Но это, в общем-то, самый такой, в общем-то, постоянно срезаемый уровень социалки. Вот у нас в районе бюджет на 2013 год мы принимали, значит, вот это вот переданное полномочие, идет субвенция на него из правительства Москвы, из городского бюджета, 10,6 миллиона рублей. Если пересчитать вот этот бюджет опеки на одного ребеночка, это очень такой показатель, он, конечно, относительный, там, двоякий, но меньше 2,9 тысяч рублей, ну, грубо говоря, 3 тысячи рублей на ребеночка в месяц. Вот этот определенный показатель, да, вот то, что как-то, как там пишется в этих документах, да, что опека, в общем, выявляет этих детей, оказывает им необходимую помощь, следит как в приюте. На 115 жителей, тысяч жителей района приходится там всего полтора десятка сотрудников опеки. Сейчас мы, ну, просто посчитали, да, значит, попросили, значит, обратились, значит, снова в правительство Москвы от собрания, чтобы увеличили штат и чуть-чуть бюджет увеличили. Ну, то есть мы как бы, это субвенция, мы не можем никакой, это принимается решение городским, значит, в городской бюджет. Его принимает тоже, кстати, «Единая Россия», которая там, у нее еще более подавляющее в Мосгордуме представительство, чем в Госдуме, да. То есть как вообще, как в таких, они даже вот, если что-то хотят, они же просто зашиваются. Вот сейчас присоединили, смотрите, тоже решение, присоединили Новую Москву, конкретный пример. Значит, это была Московская область, там, соответственно, была система, своя территориальная система этих детских домов, приютов и так далее. Сейчас присоединили вот эти вот 250 тысяч жителей вместе с сиротами, вместе с этими неблагополучными семьями к Москве. И все, кстати, опять-таки, в Зюзинский приют у нас вот в Юго-Западном округе, приют один на округ социальный, да, из которого потом детей кого-то в интернат, кого-то в детский дом распределяют, опять это получается, в этот приют бюджет ему не увеличили, штат ему не увеличили, нагрузка выросла. Понимаете? Да, как они вот действительно, они вот эту всю профилактику, действительно отслеживать вот эти вот все, да, вот этих вот, ну, неблагополучных семьи, просто физически не могут. Работают там в основном женщины. Значит, надо еще сотрудников полиции привлекать. Сотрудники полиции, понятное дело, что ходить к алкоголикам, это что, для них не хлебно, не прибыльно, ну и просто тоже не хватает на это времени. Поэтому, вот, понимаете, нет никакого системного подхода. Есть только там заявление, декларация, вот этот вот совершенно чудовищный закон. Он просто что, он чуть-чуть еще увеличит нагрузку на наши детские дома. Она, конечно, как бы там цинично это не звучало, она, может быть, там не будет, как бы система вся не обвалится от этого, но еще больше, мы ситуацию просто еще хуже делаем, чем она могла бы быть, если бы этого закона не было. Вот. Я как бы вот я просто показываю это, вот видно, я вот с этим сталкиваюсь, видно это на пальцах, видно это непродуманность решений. А, например, условно говоря, децентрализовать, передать какую-то часть налоговых полномочий муниципалитетам, и чтобы они как-то вот сами определяли, насколько нужно увеличить штат, да, они этого не могут, они боятся, что, значит, если муниципалитету дать какие-то полномочия, вот таким людям, как я, да, которые, значит, делают что-то для района, да, активным, независимым от их администрации, они боятся, как бы чего из этого не вышло, понимаете? Все идет централизованно, сделают это агентство, еще ухудшится ситуация, еще просто тяжелее будут приниматься решения, вот даже в конкретный район двух дополнительных сотрудников опеки добавить.
Да, но вы считаете, что услышат вашу просьбу наверху?
Ну, как я считаю, что нужно делать то, что должно. Я ходил на этот митинг, и у меня маме, например, да, которая воспитала двоих детей, у нее был юбилей, 50 лет исполнилось, и она тоже пришла в свой день рождения, пошла на этот митинг. Ну, мы делаем то, что должно. То, что мы обращаемся в правительство Москвы, мы 3 года, я знаю, собрание до меня обращалось 3 года подряд. Вот на сирот денег нет, да, на детей, на опеку, на попечительство денег нет. Вот зато 16 миллионов рублей они выделили в этом году на мониторинг деятельности муниципальных депутатов в интернете. Вот коллега Кичанова писала замечательный материал на «Слон», как было техзадание, выделили деньги, никаких ни собеседований с депутатами, ни опросы депутатов, ничего не сделали. А мы говорили не о 16 миллионах рублей, а может быть там о там, 150-200 тысяч рублей, там, условно говоря, нанять 2 дополнительных сотрудниц, которые могли бы там работать как-то эту работу. Поэтому, если нас не слышат, я говорю, здесь есть альтернативный вариант, есть вариант менять власть. Будем ходить на митинги, если понадобится для этого. Будем там, я не знаю, все говорят, в фонтане Удальцов купался, так шутят. Надо, искупаемся в фонтане зимой, если и зимой, и летом, да. Будут выборы в Мосгордуму, мы будем участвовать с этой позицией конкретно, да, что децентрализация, передача муниципалитетам, в том числе налоговых полномочий, чтобы они самостоятельно занимались этой опекой и попечительством, да. Ну, будем делать все, что от нас зависит. И, в общем-то, от нас, а кто, кроме нас, никто не может ничего сделать.
Конечно. Слушаем Смоленскую область. Вопрос Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, добрый вечер, Владимир, да. И гость. Я хотел бы по уступлению гостя сказать. А вот вы знаете о том, что в Америке нет закона о лишении родительских прав? За ущемление прав ребенка родители, если такое происходит, садятся в тюрьму и надолго. Вот поэтому там дети все обеспечены и все живут по несколько детей в семьях. Что нужно сделать сейчас? Вы можете бегать 5 раз на митинг, но перед кремлевская мафия, которая уничтожает народ. Подумайте лучше, как эту мафию свергнуть. Я готов. Если вы не знаете, как это делалось в России, позвоните мне, я вам объясню.
Ну, вот по поводу Америки мне нечего добавить. Да, там и суд есть. Все механизмы, понимаете, когда работает нормальный институт демократического общества, нет необходимости даже в каких-то там дополнительных структурах бюрократических, все работает. Ну, а по поводу там свержения власти, в общем, я считаю, что вот этот вот путь акции протеста и то, что вот это социальное требование увязывается с распуском Думы, это абсолютно правильно. Потому что, когда мы выходили вот 5 декабря на Чистые пруды первый раз, говорили, что у нас украли выборы, да, у нас украли наших депутатов, украли наши голоса, и все последующие законы, мне кажется, как раз нужно привязывать их вот к тому требованию, что Дума-то нелегитимна. Единственное, там был Гудков, который вот, он там, и мы вот конкретно карусель с ним разоблачили, и как раз вот по иронии судьбы, он в Зюзино входил в эту вот городскую корзину «Справедливой России» в нашем районе, за него вот действительно там голосовали, мы и у себя в районе тоже фальсификации отбивали, вот его лишили мандата, а все вот эти вот Железняк, да, там вот половина депутатов, Ресин вообще сидит человек, да, вот сидит в Москву, представляет Ресин, Ну, это, понимаете, вот результат этих украденных голосов. Поэтому, в общем, надо власть менять именно вот такими массовыми действиями. И вот первое – это перевыборы, думаю.
Слушаю вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Вы знаете, ваш гость сказал, родина там, где хорошо. Но есть еще такая пословица, хорошо там, где родина. Вы знаете, вот во время Второй, по-моему, или Первой Чеченской войны беженцы жили у меня, и из них вот одна бездетная чета была. Когда босоногие, грязные, неумытые, детворы, полный грозный был, ведь много людей погибло, беспризорники. Вот эти дни они не могли усыновить ребенка, потому что я сейчас не помню порядок цифр, с них запросили такую несусветную взятку, что им это было явно не по силам, хотя они нуждались в детях, хотели детей, но так и не смогли. Вот, честно говоря, иной раз вот кажется, вот эту неуемную энергию, которую подняли вокруг этого вопроса, вот направить бы на решение вот этих вопросов, которые не хотят, это одно. Но ведь сколько есть, которые хотят, которым никак не дают, которым вот препятствуют. Это, во-первых, и еще одно. Вот те деньги, которые по официальной информации тратятся в детдомах на ребенка, я, например, больше чем уверен, что, наверное, половину этих денег давали бы семьям. Мне кажется, нормальные, адекватные семьи с удовольствием брали бы детей, потому что ведь материальная часть не на последнем месте, особенно что касается жилья для молодых выросших детей. Я так думаю, вот эта энергия, честно говоря, пошла бы на это, потому что отправить наших детей далеко не проблема. А вот вырастить их здесь, это трудно. Мы растим своих детей, это тоже наши дети. И хотелось бы, чтобы они выросли здесь. Спасибо.
Спасибо, слово Константину.
Ну, тоже я практически совсем согласен. У нас так, понимаете, видите, очень хорошо всегда получается. Решения какие-то, да, принимает государство, вот такие людоедские. А потом, значит, государственные мужи выступают и говорят, а проблему будем решать всем обществом. То есть мы приняли решение, мы ухудшили ситуацию, а давайте решать ее, значит, будем все вместе. То есть мы не в ответе за это. Конечно, да, жилищный вопрос тоже. Ну вот видите, вот опять, вот жилье опять. Это же из чего, что жилье, значит, аварийное жилье не ремонтирует. Значит, ипотека просто непосильная, банковская система не развита, проценты, значит, по этой ипотеке огромные. Вот опять мы упираемся в эту, да, соответственно, квартирный вопрос. А вот, значит, тоже влияет на эту ситуацию с детьми. Ну, мы просто вот как бы, понимаете, у меня вот коллега, депутат, второй созыв уже, Наталья Чернышова, она замечательное вот такое образное сравнение мне как-то сама рассказала. Она не состояла ни в солидарности, ни в какой оппозиционной партии вот первое время. И говорит, ты знаешь, говорит, я поняла, что вот кто я такой, муниципальный депутат? Я, говорит, вот там дом, течет крыша, тут, везде течет, да? Я бегаю с тазиком. Один поставил, в другой в третьем. Потом, говорит, это первое убрала, там снова потекло. Я, говорит, поняла, что, говорит, тазиков-то все равно не хватит. Говорит, надо пойти наверх и крышу поменять. То есть, вот, и как бы лучше не скажешь, что надо менять всю крышу, нужно менять всю систему государственного устройства. И тогда, да, действительно, все позитивное, что мы обсуждали сегодня, можно будет реализовать, потому что будет нормальная власть, которая в том числе будет прислушиваться к тем импульсам, которые идут от гражданского общества снизу.
Какие еще проблемы вы на муниципальном уровне заметили и нашли выход для их решения?
Ой, а проблем, знаете, там решаем, начиная там от поликлиники, да, новой для там всех жителей района, да, там для 100 тысяч, да, и заканчивая какой-нибудь горячей водой в отдельной квартире. Конечно, людей очень волнует жилищный вопрос, особенно вот те, кто постарше. В общем, у нас район частично это дома там 70-х годов, то есть хорошие 12-этажные. которые правительство Москвы само там делит на сносимые, несносимые, потом часть сносимых обделается несносимыми, и все, значит, количество сносимых все сокращается, а несносимых все растет и растет. Хотя, когда Хрущев их строил, ну, говорил, на 25 лет, а уже они стоят больше. Вот. Жилищный вопрос. Конечно, очень волнует экология. Вот, очень вообще мало. Москва сверху уплотнена. И вот эта вот жара, да, и то, что такая смертность была, ну, просто оказались люди в каменной бане, и очень мало зеленых зон. И там вот тут через Битцевский лес, который рядом с нами, тут там метро это прорубает просеки, огромные куски леса вырубает. Вот, вот, это, вот эти вопросы волнуют в основном. На самом деле волнует очень то, что вообще к людям относятся вот как к таким, знаете, как к футбольным мячам. Вот они приходят куда-то в ту же управу, в ту же префектуру, их отфутболивают. Им, понимаете, вместо того, чтобы вообще человеку объяснить, у тебя вот такая проблема, там у тебя крыша протекает, ты обратись вот туда, тебе этот человек там за 7 дней лишит. Такого же нет. Наоборот, людей там пинают, говорят, что ты ко мне пришел, ты иди вот к тому заму. Откуда вообще вот люди, да, вот откуда они знают, если нигде это не написано? Да вот, на самом деле, очень чувствуется раздражение от вот этих вот проблем, да. Коммунальные, конечно же, КХ, это тоже очень там, там конкретно мы там пресекли на 2 миллиона рублей с коррупционными. В общем, пытались просто управляющая компания заработать 2 лишних миллиона рублей с дома на обслуживание лифта. Вот, кстати, жители сами активные, они все это поняли, когда обратились ко мне, я так просто даже поговорил, и вот они решили этот вопрос. Вот, поэтому, в общем-то, ну, и опять я говорю, мы упираемся там с жильем, совсем мы упираемся в то, что, в общем-то, решение, центр решения сконцентрирован наверху, наверх все доходит в очень искаженной форме, вниз спускаются, причем вверх идут деньги, финансовые потоки, а вниз спускаются какие-то там, в общем, не знаю, отговорки, мантры, еще что-то, вот. Поэтому люди, понимаете, вот там, допустим, сейчас реформа здравоохранения в Москве. Вот пожилые люди, они же даже объединили поликлиники вокруг единого диагностического центра. Вот бабушка раньше ездила 2 остановки на троллейбусе до поликлиники, теперь ей нужно ехать на метро и потом еще на троллейбусе. Даже не пришло в голову сделать прямой троллейбусный маршрут до поликлиники. Вот нам, депутатам и жителям, сейчас вот конкретно мы занимаемся тем, что пробиваем, и там жители пишут Мосгортранс, что сделайте нам прямой маршрут. Мы там, вы не можете отменить эту свою дурацкую реформу, хотя бы сделать, чтобы нам удобно было ездить. Вот. То есть какие-то такие частные проблемы, и, в общем, ты выходишь на общность, на городской уровень, на федеральный, что нужно менять систему, там нужны законы, и, конечно, нужно менять исполнителей, потому что вот эти все столько говорится, да, там, что в этой в опеке там берут взятки, еще что-то продают там. То есть, конечно, еще огромная проблема в исполнителях. Даже много есть каких-то действующих норм и уголовного кодекса, да, и административного кодекса, но они просто вот не работают, потому что, значит, исполнители не исполняют свои решения, по закону их никак не привлечешь, к ответственности не закажешь, потому что правоохранительные органы, суды все тоже не работают. Поэтому, в общем, поэтому мы и, в общем-то, ходим на митинги, я говорю, и регистрируем партию, потому что менять нужно крышу. Вот. А с тазиками я вот сколько надо, я буду бегать все равно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Вот судя по тому, как ведут себя управляющие компании ЖКХ, да, они ничем иным, как кормушкой для местных администраций являться не могут.
Да.
Я не могу понять. Но это же полностью находится под контролем уголовных элементов, эти управляющие компании. Все об этом знают, да? Вот мне интересно, они что, созданы для того, чтобы разрушить остатки жилищного фонда и снабжить дополнительными деньгами администрацию, да? Иначе ни для чего другого они не предназначены. Я не могу понять, вот эти управляющие компании, да, это просто, это даже не колониальные какие-то образования, это хуже. Даже колонизаторы что-то делали. А эти, кроме сбора, все время растущих платежей, я вообще от них не вижу никакого толку, да. Вот объясните мне, пожалуйста, кто их курирует, и кто их крышует, и кто их создал, и для каких целей.
Ну, я понял, все правильно вы сказали. Это действительно, в общем, кормушка для администрации. Рынок неконкурентный, непрозрачный. Хотя, вот, казалось бы, сделать компанию, которая будет убирать двор. То есть нанять, грубо говоря, дворников, да, а казалось бы, в принципе, должна быть конкуренция. Цены должны в итоге снижаться, люди должны, ну, платить меньше, да, условно говоря, за уборку двора. Но за счет того, что рынок коррумпирован, монополизирован, то есть, в общем-то, в каждом районе есть там свой зампрефекта и заместитель главы управы по ЖКХ, и с ним вот эти компании все аффилированы. Вот. Там бывает, что на соседа они зарегистрированы, какой-нибудь глава управы, а на его соседа, а вот в районе Сокол был брат Тельмана Исмаилова, заместителем префекта, так там вообще его друг, и друг его был глава управы, а мама его была глава этой управляющей компании. Просто конфликт интересов, просто открываем этот уголовный кодекс, да, превышение служебных полномочий, да, ну, вот полностью статья, и правоохранительные органы бездействуют. Вот, поэтому действительно они действительно вот созданы для обогащения. И кто их курирует? Их курируют управы и префектуры, с которыми они работают в связке. А депутатов, например, в Москве городских всего 35. Один депутат на 6 районов, он просто физически не может вот это контролировать. А местные депутаты не могут никак контролировать. Если бы муниципалитет, условно говоря, не управа, а муниципалитет, глава которого избирается депутатами, которых, кстати, можно отозвать, есть процедура отзыва, это единственный уровень, ну, в Москве, по крайней мере, это единственный уровень депутатов, которых можно взять, вот меня жители не хотят, взяли меня и отозвали, да? Вот, понимаете, если бы муниципалитет хотя бы заключал с ними контракты, я мог бы тогда эти деньги, эти потоки, как депутат, своим запросом, своим обращением депутатским контролировать было бы проще. Но, естественно, Единая Россия не заинтересована в этом. Потому что все префекты, руководители окружных ячеек Единой России. Конечно, кто же сам себе обрубит источник финансирования.
А как вы считаете, партия 5 декабря готова уже выйти на городской уровень, бороться за места в Мосгордуме?
Ну, да, безусловно, у нас, я думаю, что будут сильные кандидаты-одномандатники. И, конечно, наша самая главная задача не только нашей партии, но вот всех реально оппозиционных партий, нам договориться, чтобы в нашем городе, где все-таки большинство жителей, и по опросам это видно, поддерживает оппозицию, чтобы мы себе не отдавили ноги в этой борьбе. Нужно цивилизованно договориться. Идеальный был бы вариант, конечно, общий список по партийной, да, квоте и кандидаты-мажоритарники. Вот. И я, безусловно, там, для себя, в том числе, там, не исключаю возможности баллотироваться. Потому что, вот, условно говоря, мы платим какое-то количество налогов жителей района. Да? Они, получается, 90% уходят в городской бюджет. Потом наш район получает значительно меньше, чем мы платим, да? А так бы, условно говоря, платишь, и муниципальное собрание там какой-то большой частью твоих налогов сразу распоряжается. Ты видишь взаимосвязь, да, прямую между тем, что заплатил денежку, вот, и собрание работает, не работает. Вот. Это может поменять только Мосгордума сейчас своим законом, вот эту вот систему изменить. Вот. Поэтому, конечно, мы готовимся к выборам, и мы работаем по местным проблемам. И, кстати, мы работаем там по проблемам, по той же проблеме образования у нас, наш член нашей партии Григорий Калюцкий организовал научно-образовательную колонну на маршах миллионов. Я считаю, это, в общем-то, очень успешная была инициатива. Вот. И, конечно, мы готовы все этими проблемами заниматься на уровне города. Не только, кстати, в Москве, в других регионах тоже есть у нас уже активные ребята.
Как по-вашему, теряет ли авторитет партии власти, которая узурпировала вот, власть в столице?
Безусловно, безусловно, они, ну, как сказать, особенно с уходом Лужкова, в общем-то, Единая Россия начала терять, потому что все-таки там к Лужкову там надбавки лужковскими назывались, хотя это принимала Мосгордума, да, все эти решения. Вот. Сейчас, безусловно, теряют, какая-то идет постоянно, ну, я говорю, кадровая чехарда, проблемы не решаются, на самом деле, никакие. Вот единственное, что Собянин делает по транспорту, но тоже ничего не решишь. Понимаете, он уже давно рейтинг, он колеблется в районе 25-30%. Мы еще в 2009 году, когда закрыли наблюдателем весь Гагаринский район тогда от Солидарности, от Яблока, да, вот полностью один район, там тогда Единая Россия набрала 30%, а КПРФ и Яблоко в сумме 45%. При условии, что по Москве Единая Россия была 60%. 56% на этих наворованных голосов, понимаете? Вот рейтинг, он колеблется, и они держатся только за счет каких-то махинаций. Ну, просто, знаете, можно либо спокойно, аккуратно отдать власть, либо будет не как в Грузии, когда там, понимаете, вот озверевшая там оппозиция, она дорвалась, вот, значит, и давай там сидеть. А просто люди просто у них терпение заканчивается. Они же могут, как сказать, вот как я им говорю, приходите, беритесь за руки, не расходитесь вокруг префектуры, пока не решат ваши проблемы. Может быть, и такой сценарий, когда авторитет уже совсем низко упадет. Поэтому я вот призываю там, всегда призываю чиновников мэрии задуматься. Я говорю, других москвичей не будет. То, что вы делаете, у там Путина-то он вас может поменять, у него будут другие кандидаты в мэры. А если вы пойдете на выборы с такой программой, с таким результатом дел, у вас других москвичей не будет. Вам москвичи просто не только на выборах, и на митингах-то покажут свою фи.
Спасибо большое, Константин. Напомню, что о проблемах детей-сирот, с которой мы начали разговор, а также о других и политических, в том числе, проблемах, мы поговорили с муниципальным депутатом района Зюзина, активистом партии 5 декабря Константином Янкаускасом. Ему большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на поклонную Путину, и люди, которые приходят на болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.